Коронавирус меняет мир, и, наверное, с этим уже мало кто спорит сегодня. Некоторые сообщества не готовы отразить эту опасность и оказываются на грани распада. Евроскептики поговаривают, что такая угроза нависла и над европейским сообществом тоже. Таким образом, эта угроза может негативно повлиять и на страны, которые с ним ассоциированы, которые взяли за свой ориентир европейские ценности и так далее. И вот сегодня о том, что может угрожать европейскому сообществу и косвенно этим странам, в том числе и Грузии, мы хотим поговорить с аналитиком Грузинского фонда стратегических и международных исследований, директором Центра европейских исследований этого фонда Кахой Гогулашвили и его коллегой, бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе. И, Батну Георгий, наверное, к вам у меня первый вопрос. Вы согласны с тем, что Евросоюз что-то проморгал, и над ним нависла реальная угроза распада? Если согласны, то какие веские доказательства или аргументы могут быть на этот счет?
Во-первых, я согласен с вами, что вся эта ситуация с коронавирусом представляет собой настоящее испытание как для мирового сообщества в целом, так и для таких союзов, как Европейский Союз, и в то же время для индивидуальных стран. То, что касается, как себя показал Европейский Союз до нашего вот до этого времени, это, можно сказать, дает почву некоторым и предпосылки для того, чтобы думать, что Европейский Союз оказался не готов к такому испытанию, и что его действия не соответствуют духу и его назначению. И, конечно, скептики, особенно те, которые вообще к Евросоюзу относятся негативно, обязательно будут пытаться использовать некую пассивность, недостаточную проявленную солидарность, как аргумент для того, чтобы Евросоюз совсем, так сказать, перестал существовать в будущем. Но я бы предостерег обе стороны. Да, я тоже считаю, что Евросоюз должен более активно действовать на межгосударственном уровне, проявлять большую солидарность, в том числе и в первую очередь в Италии, в Испании, в других регионах, где особенно критическая ситуация создалась. Но с другой стороны, я бы хотел тоже предостеречь евроскептиков не очень сильно желать распада Евросоюза, потому что ихние цели, скажем, национальные государства, которые они получат, возможно, не будут полностью, так сказать, осуществлены, потому что, очевидно, очень многие не помнят. Я не хочу сейчас в очень долгий монолог включаться, но очень многие, наверное, просто не помнят, что собой заменил Европейский Союз, каким была Европа до того, как начался процесс интеграции, что предшествовало, какая была политическая система и взаимоотношения между этими самыми государствами. Все мечтают о каком-то идеальном мире, где национальные государства Европы мирно сосуществуют. Но я бы просто напомнил, что первый раз и самый долгий период мирного сосуществования европейских государств за всю свою историю настал после того, как начался процесс евроинтеграции. До этого это были европейские государства в более или менее постоянном соперничестве, которое очень часто выливалось в кровопролитные огромные войны. 70 лет европейской интеграции дал Европе самый длинный период не только стабильности мира, но и благосостояния. Все это сейчас взвешено и стоит, так сказать, на часах. И желать распада Евросоюзу, который, да, действительно нуждается в реформировании, просто очень-очень неблагоразумно и опасно.
Спасибо. То есть можно считать ли, что это все-таки временная мера, Батну Каха, хотя практически все страны Евросоюза на сегодняшний день закрыли границы и стали действовать в условиях пандемии самостоятельно. Это можно назвать правильным поведением европейского сообщества в критический момент?
Да, я думаю, поведение вполне нормальное и адекватное, потому что представьте себе, Грузия сама по себе не является каким-то интегральным или федеральным государством. И в Грузии мы видим, что границы между какими-то регионами закрываются. То есть это условное закрытие, конечно, но все-таки оно практически имеет значит, свое влияние на свободу передвижения людей. То есть свобода передвижения людей в Европейском Союзе, это, конечно, граждан, это, конечно, одна из таких святых свобод, из важных, самых важных четырех свобод. Но это не означает, что в момент кризиса или войны, или какой-нибудь катастрофы административные границы не могут закрываться. Они могут закрываться даже в городах. Так что я не вижу какой-то катастрофы и вот какого-то предвосхищения разрушения Союза, потому что во время вот такого кризиса, пандемии, с целью нераспространения вируса через границы, значит, приняты такие временные меры. Я думаю, что это вполне оправдано. Во-вторых, я хочу сказать, что Европейский Союз сам по себе, конечно, находится в состоянии развития. Он не был создан именно для того, чтобы в моменты кризиса брать на себя, значит, ответственность за управление всеми, значит, процессами.
Ну потому вот я об этом принципе... упущении как раз сказал, если это упущение, конечно.
Нет, это не упущение. Дело в том, что все развивается постепенно. Европейский Союз вначале это был, значит, была идея создания единого рынка и создания, значит, экономического союза. Поэтому в этом направлении шел Евросоюз почти 50 лет. И только за последние 20-25, ну, если так конкретно говорить, с 92-го года начался процесс уже создания политического союза и союза в других областях, кроме экономики. А тем более, что касается там вопросов там, управления кризисами и даже вопросы, например, единой обороны. То есть Европейский Союз только формирует вот эти значит, единые структуры в этом направлении. Они слабые, они не могут отвечать, конечно, таким ситуациям. До сих пор. Всем известно, что Европейский Союз в случае войны будет ему очень трудно, значит, если бы не было НАТО, то Европейскому Союзу было бы трудно коллективно защищаться, потому что эти структуры не развиты. Точно так же не развиты до конца структуры, хотя и Еврокомиссия, и регуляции, некоторые европейские, которые созданы совместно, они стараются создавать вот, возможности и законодательную базу, и другие инструменты для ответа, для единого ответа на вот эти катастрофы, но пока еще это не достигло своего уровня. То есть Европейский Союз настигла вот эта пандемия в какой-то фазе развития, где управление этими процессами не централизовано, то есть не поднято на европейский, не сверхнационализировано, я бы сказал. Так что управление в основном взяли в руки государства. Но дело в том, что и сейчас уже видно, что пандемия – это не только вот этот кризис такой значит, медицинского характера или относящийся к здравоохранению.
В том-то и дело,
но
да.
Но это кризис, который вызывает за собой, влечет за собой, и уже можно это вполне, значит, прогнозировать, что за ним последует экономический кризис. Конечно же, что касается экономического кризиса, Европейский Союз имеет такой опыт, несколько таких кризисов было пережито этим союзом, и в результате этих кризисов появились новые инструменты, новые возможности, интеграция еще больше углубилась. И сейчас идет разговор уже о том, что, во-первых, страны уже, хотя есть противоречия, не надо отрицать, что южные и северные страны на прошлой неделе вот состоялось это заседание Европейского Союза
да,
онлайн.
Да, да.
И была какая-то конфронтация, не достигли общего пока мнения, но это нормально.
Именно. Прошу прощения, как раз у меня и был один из вопросов к вам. Итальянский премьер назвал дискуссию не просто вот разногласиями, а жесткой, откровенной конфронтацией. И как при таком положении дел выйти из ситуации, даже при самом оптимистичном прогнозе с распространением пандемии, а я уже не говорю о худшем сценарии.
Ну, я хочу сказать, то, что это тоже нормально. У всех есть нервы, состояние критическое, и, конечно же, в политику входят вот такие резкие выражения и, может быть, даже угрозы, и, может быть, даже шантаж будет иметь место на государственном уровне, я бы сказал. Например, кто-то может сказать, что мы выйдем из Европейского Союза, если, допустим, мы не получим возможность доступа к европейским фондам, если Европейский Центральный Банк не выдаст нам евробонды и тому подобное, то есть для поддержки. Потому что каждое правительство понимает, что его выбирало все-таки не общеевропейское какое-то пространство, как Европейский Союз вот выбирается вместе с Уфхаж Националь, так называемый, универсал. То есть, а вот его выбирало именно население его собственной страны. И от этого будет зависеть его будущее, будущее этого правительства. Это понятно. Но я хочу сказать, что и сейчас уже проглядывается, вот это, что европейские страны без друг друга не могут. И, конечно, те страны, которые в большем кризисе в данный момент, как Италия, Испания, они, даже Греция тоже присоединилась к ним в этом отношении. И Франция, как ни странно, на их стороне сейчас. Ну, хотя это Медитеранцы, так средиземноморские, все-таки южные страны считаются, все они требуют вот, максимально получить централизованную какую-то помощь с европейских институтов. И, конечно же, это должно лечь
уже,
на
прошу
Германии,
прощения.
Германии, Голландии, да.
Да, прошу прощения, да, да. Уже даже в середине марта Брюссель принял какие-то очень важные меры, да, в борьбе с пандемией, выделил из бюджета 37 миллиардов евро, Центробанк расходует средства на... чтобы стабилизировать
это
финансовый рынок.
Конечно, конечно. Я хочу сказать, что ответ на централизованном уровне ответ есть, но разговор о том, что он недостаточный.
Да.
И, например, Лагард, она отказалась, значит, председатель Центрального банка, она отказалась выпускать евробонды в большом количестве для того, чтобы поддержать, значит, вот эти страны. Она сваливает все на Министерство финансов, то есть всю ношу на фискальную вот сферу, то есть и на, значит, финансовый сектор. Но есть такие разногласия, я хочу сказать. И еще вопрос второй о создании вот общего фонда, в котором все страны сложатся и получат больше, те страны, которые больше пострадали и тому подобное. То есть какой-то фонд солидарности, чтобы создать. Спасибо. Конечно же, идет об этом большой спор. Но я хочу сказать, что в результате этого появляется уже идея о том, как надо усиливать совместную систему вот защиты от катастроф и вот таких кризисов. И как создавать еще более сильные институты, которые смогут в будущем более лучше и адекватно ответить на такие вызовы.
А что, если позволит ситуация с коронавирусом, которая никто не знает, как будет развиваться, наверное.
Ну да, это, конечно, уже другая сфера, но я все-таки, мне кажется, что есть определенные оптимистические эти. Например, в Италии явно последние дни наблюдается уменьшение не количества смертности, к сожалению, потому что это еще будет некоторое время продолжаться, может даже расти, но уменьшается количество инфицированных. В Испании это на пике остановилось. И я думаю, что в Германии тоже удалось остановить, в принципе, рост. Но это уже другие вопросы.
Да,
я думаю, что
доля самого Евросоюза как организации в этом, наверное, не очень большая. Все-таки сами государства постарались себя каким-то образом за себя постоять. Как вы думаете?
Да, это надо сказать, что европейские структуры, хотя и существует европейский комиссар, к которому относятся вопросы кризисов, и существует создание, они группу ответа на кризис и тому подобное, но у них нет тех полномочий. Это не достигло того уровня еще такого сотрудничества не межправительственного, и тем более супранационального, значит, уровня такого сотрудничества, чтобы Европейский Союз взял бы на себя всю ношу вот организации всего этого дела. Конечно, страны взяли на себя менеджмент, ответ на кризисную ситуацию сами, но надо сказать, что в будущем они смотрят все-таки на солидарность и на то, что общеевропейские усилия понадобятся для того, чтобы всем выкарабкаться из кризисов, в которые они могут войти.
Спасибо, Батну. Каха. Бадну Георгий, а мне интересна ваша точка зрения на это. И потом я отдельный вопрос еще хочу вам задать.
Давайте я сначала скажу, что я совершенно согласен с Кахой, что возобновление контроля на границах совершенно не противоречит общему европейскому, так сказать, подходу к проблеме. Изоляция отдельных регионов – это самая стандартная, так сказать, реакция на любую пандемию. Да? Даже внутри любых государств есть отдельные разграничительные регионы, внутри даже маленьких стран. Изоляция, в общем, это одна из первых мер, которые нужно было принимать. Я никак не вижу контроль на границах как какую-нибудь проблему.
Простите, пожалуйста, можно тут я вот вам скажу? Но, на мой взгляд, эта изоляция, она принесла и то, что каждая страна решила, что помощь соседям сейчас не требуется. То есть она фактически, все страны Евросоюза, все страны Шенгенской зоны вместе с закрытием границ влезли в свою скорлупу, и никто никому толком так и не помог.
Я бы сказал, что это было, наверное, первое впечатление, но это изменилось. Я, например, могу привести пример немецкой помощи Италии с масками, другими.
Ну, это мизер, согласитесь. При том тех возможностях, какие есть у Германии.
Да. Я поэтому как раз призвал, вот вчера только опубликовал свою статью, это есть и на Твиттере, и на нашем веб-сайте фонда Рундели, к большей солидарности и к большему проявлению, не только того, что уже делается, но для показа этой солидарности, потому что эта реакция была явно недостаточная, и эта реакция, недостаточная солидарность, в себе как раз носит вот опасность того, что у многих европейских граждан создастся впечатление, что Евросоюз вообще не играет роли. Но факт в том, что я как раз хочу еще раз согласиться с Кахой, что без общей реакции, без общих усилий отдельные страны, они никак не смогут выйти из главного кризиса. Это в первую очередь последствия будут в сфере экономики, а не здравоохранения. Главный кризис, который последует, это кризис экономический, и только общие европейские действия внутри, скоординированные Евросоюзом, могут помочь выйти всем странам из этой очень серьезной ситуации. Альтернатива, я бы сказал, просто экономическая катастрофа. Если сейчас начать обижаться друг на друга и отказаться от единых сообщественных действий, то это приведет еще к наступлению настоящей экономической катастрофы, последствия которой будут хуже, чем последствия коронавируса в сфере здравоохранения.
То есть, иными словами, вы призываете забыть все обиды между странами и, собственно, когда пойдет, надеемся, пандемия на спад, думать только о том, чтобы избежать экономического коллапса. Я правильно вас поняла?
Уже сейчас, я вот как писал в своей статье, уже сейчас нужно проявлять большую солидарность и оказывать большую реальную помощь. Вот это все происходит на фоне того, что мы все видели рекламированную помощь России и Италии. Да? Но хотя потом оказалось, что 80% того, что в Италию привезли, неприменимо или вообще непригодно. Но уже есть явные признаки того, что противники европейского единства делают все, чтобы одним из последствий этого кризиса был бы потенциальный распад Евросоюза. Это самое худшее, что может случиться с Европой вот в ее истории. Так, еще раз повторяю, без общих усилий последствия вируса в сфере экономики будут намного хуже, чем вот те потери, которые Европа несет в смысле погибших и заболевших.
Понятно, спасибо. И последний вопрос у меня к вам обоим. Как эта ситуация может отразиться на связях Грузии с Евросоюзом? Я понимаю, что ничего невозможно сейчас предсказать, но возьмем два варианта, при худшем и при лучшем развитии событий, скажем так.
Я бы сказал, что да. У Грузии пока что нет никакой альтернативы, которая бы показала бы лучший вектор развития, лучшую модель экономического и политического развития, чем мы видим тот, который мы выбрали уже некоторое время как пример. Это раз. Второе. У Грузии, наверное, еще очень долго и вообще не знаю когда может быть более верный союзник, который не только предоставляет возможность свободной торговли, но в течение десятилетий оказывает серьезную политическую и экономическую помощь. Да, кризис будет иметь свое влияние на эти отношения, но все познается в сравнении. Я не вижу лучшей модели в будущем, и я не уверен, что у Грузии будет более серьезный и значительный партнер в своем политическом и экономическом развитии, чем Европейский Союз. Что бы ни случилось в Европе, Грузия должна продолжать очень серьезную глубокое партнерство и интеграцию с этим регионом.
Грузия это может быть и захочет продолжать, но будет ли Европе до Грузии? Вот в чем мой вопрос.
Ну, мы должны посмотреть. Это будет только сейчас гадание на
спекуляции, спекуляции. Хорошо. И Батну Георгий, ваш ответ тоже на этот вопрос.
Каха, сейчас его.
Батну Каха, ваш ответ.
Теперь я насчет прекрасно, я согласен с Георгием полностью, и он хорошо очень все сказал, то, что у меня на душе также было. Я хочу сказать, что Евросоюз даже вот такой момент, как будто бы он кажется растерянным, и кажется, все страны вот как-то закрылись, изолировались, и все. Все равно мы от Европейского Союза уже получаем 20 миллионов поддержки, вообще не только Грузия, но и на все вот пространство, я бы сказал, на все пространство вот этих ассоциированных и стран, которые сближаются с Европейским Союзом. Европейский Союз выделил довольно серьезную помощь также Западным Балканам и серьезную помощь всем странам Восточного партнерства. Грузия получит срочно 20 миллионов евро в поддержку, а в дальнейшем, чуть погодя, 70 миллионов еще на поддержку именно касающейся вот этого кризиса. Чтобы... Я думаю, что даже вот такой момент, такое решение, которое приняли в Европейском Союзе, означает, что у Европейского Союза нет никаких иллюзий насчет того, что надо разорвать связи, надо прекратить эту политику, надо замкнуться в себе, на своих проблемах, и прекрасно видят, что будущее Европейского Союза не только в Европейском Союзе, но и в его соседях, и в его окружении, в регионе, и в распространении европейских, так сказать, ценностей и европейского образа управления на все его окружающие регионы. И, конечно же, сближение этих стран с Европейским Союзом. Я думаю, что в этом отношении этот кризис, он ничем не отличается от других кризисов, которые были с Европейским, случились в мире и в Европе. И он создаст новые стимулы даже для сотрудничества. И ни в коем случае не разделит Европу, а еще более объединит. И в том числе Спасибо. Мы считаем себя, конечно, частью Европы. И мы объединимся в этом процессе точно так же, как и многие из наших других друзей и партнеров.
Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня нашими собеседниками за некруглым столом были директор Центра Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Аха Гогулашвили и его коллега, бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе.